Доброго вечера всем, кто проводит его вместе с нами на интернет-волнах Веда Радио. Меня зовут Анна, и прошел самый благоприятный с астрологической точки зрения день в году, но мудрецы говорят, что на духовном пути и на пути саморазвития каждый день благоприятный, поэтому ни дня без новых знаний, и ближайший час посвящаем наведению порядка внутри себя, и поможет нам в этом замечательный лектор Александр Коломиец. Присылайте приходящие к вам размышления и вопросы к нам на номер телефона +7 900 239 0963 в WhatsApp и Viber или оставляйте на сайте vedaradio.fm, а я зачитаю их в прямом эфире. Ну а сейчас я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. И сегодня мы поговорим о трудностях и их преодолении. В жизни каждого случаются периоды, сложные периоды. Иногда эти периоды приводят к кризисам и стрессам. И обычно мы пытаемся их избежать всеми возможными способами. А когда они приходят, пытаемся вытолкать их за дверь или скрыться в пододеяльном королевстве в надежде, что проблемы уйдут сами и решатся сами собой. И зачастую люди считают, что трудности – это некоторая случайность. Их нужно просто переждать, перетерпеть. Потому что они приносят беспокойство, и мы все стремимся к состоянию, когда трудностей нет, когда все в шоколаде, в кружевах, и жаждем, чтобы в жизни все было хорошо. Но этот этап, когда все хорошо, обычно ничего хорошего не приносит, потому что в этом этапе мы только расслабляемся и ничего не достигаем. Вот дети богатых людей, у которых все есть, им не надо преодолевать трудности, очень часто начинают принимать одурманивающие вещества, алкоголь, вести разгульную жизнь, становятся требовательны, высокомерны, неблагодарны. Как я недавно читал про сына одного миллиардера, у которого все было, и ему за это ничего не было. Он убил собственную мать, задушив ее проводом, находясь в состоянии наркотического опьянения. А потом еще во всем ее и обвинил, сказав, что это она дала ему какие-то таблетки, и, в общем, контролировала его расходы, каждый его шаг, и ему стало легче, когда он ее убил. Другой пример я читал про сына миллиардера, который, сидя за обеденным столом со своими родителями, которые что-то ему не разрешили сделать, взял нож, убил сначала папу, потом убил маму. И когда расследовали это дело, выяснилось, что он психически здоровый человек, с ним все хорошо. Просто в жизни он не привык, чтобы ему отказывали в чем-либо. И вот он... таким образом поступил со своими родителями. И сейчас родители думают, что нужно защищать мальчиков от всех несчастий и вызовов стелить подстилочки везде. Да, это нужно делать, но нужно делать до 5 лет. Потому что уже после 5 надо учить молодого человека преодолевать трудности. Например, в ведические времена даже царевичи в Гурукуле спали на земле, не дома и не в палатках, на голой земле. Они сами себе готовили, их учили терпеть боль. Они проходили через всевозможные трудности, иногда жили в лесу. Ну, как в Спарте, экзамен мальчики сдавали в борьбе с тигром или волком. Когда нет времени думать, надо выживать. Поэтому должна была сохраняться ясность сознания. И так ребята, они росли, преодолевая трудности. И большинство современных людей, не прошедших через сложности, трудности, будут сломлены жизнью. Но прошедшие подготовку не только сам выживет, но еще и других вытянет, сохранив при этом человеческое лицо. Как сейчас в связи с трагедией в Шереметьево, которая недавно произошла, когда горел самолет, в новостях рассказывают о бортпроводнике Максиме, который для спасения пассажиров пытался открыть дверь в хвосте самолета, в самом эпицентре пожара, поменявшись местами со своей коллегой-девушкой, которая там должна была дежурить. Он сознательно рискнул своей жизнью ради других, хотя мог, в принципе, этого не делать. Его место дежурства было у головы самолета, где не было огня, но он пошел в хвост, спасая пассажиров, но сам спастись не смог и погиб как герой. Действительно помог многим людям спастись. Это такое человеческое лицо человек сохранил в сложных ситуациях. Да, жизнь непростая штука. И здесь заложен принцип, что мы прогрессируем, только преодолевая препятствия. Ну так. Ну и так не хочется же. Кажется, что идти по пути удовольствия намного приятнее и комфортнее. Но так и есть. Приятно, комфортно. Но мы знаем, что все, что человеку приятно, обычно либо преступно, либо аморально, либо ведет к ожирению. Что-то одно из трех. Это прекрасно понятно, но прогресс подразумевает в начале прохождение трудностей. И вот как раз в этом и есть человеческая цель жизни. Именно в такие этапы человек становится сильным, глубоким, возвышенным, когда он преодолевает сложности. И с точки зрения судьбы именно этот этап трудностей, он очень важен. Потому что если посмотреть на этот мир как на замкнутую единую разумную систему, то та точка зрения, которой лично я придерживаюсь, о которой говорят веды, что все здесь устроено не просто так, не случайно, то и трудности должны быть в объяснимом поле неком. В этом мире, если ничего не происходит случайно, то значит и трудности не приходят тоже случайно. То есть эти грабельки нам не случайно попадаются, их кто-то раскладывает на нашем пути. И трудности – это уроки для учащихся в школе жизни, это можно так описать, потому что не проходя испытания, мы не станем сильными. И, конечно же, зачастую испытания подвергают наш организм, психику в стресс, но именно этот стресс помогает нам обрести новое качество, если им научиться управлять и научиться пускать энергию вот этого стресса, давления в нужное русло. Например, сталь, чтобы стать твердой, ее очень долго бьют, гнут, потом опять бьют. Потом опять гнут. И она превращается в очень крепкую, как дамасская сталь, на которой прям видны узоры многократной перековки. Ее очень-очень долго закаляют, и в конце она становится такой прочной, что ей можно даже металл рубить, и она не тупится и не ломается. И это происходит из-за того, что ее саму очень долго били, ломали и гнули. Или, например, атлеты, которые занимаются пауэрлифтингом, поднятием тяжестей. Это также постоянное преодоление стресса и трудностей. И чем больше вес берет человек, тем сильнее он становится. Но в этом процессе он должен учиться управлять вот этим стрессом, который приходит как нагрузка на его организм. Если переборщить, то можно поломаться. А если не брать больше вес, то можно остановиться в своем развитии. Поэтому надо уметь управлять. И трудности нужны всем для того, чтобы расти. Например, легкие бегуна перекачивают воздух во время бега и находятся в стрессе. И, в принципе, бегун может сесть дома, взять чипсы и сказать, да я просто хочу посмотреть телек, хочу расслабиться и не буду тренироваться. Тогда он не станет хорошим бегуном. Но если он возьмет на себя слишком много, то он может попасть в больницу. И поэтому стресс само по себе – это то, что делает человека сильным. Им важно научиться управлять. Например, в учебе никто не любит экзамены, потому что они приносят стресс. Иногда люди даже из окон выпрыгивают, не перенеся стресс от экзаменов, которые приходят к ним. Но если человек использует стресс правильно, то он дает ему очень мощный импульс для развития и для обучения. Это высвобождает некоторую новую энергию, как когда человек выходит выступать на публику, у него есть беспокойство и страх, это тоже стресс. Но эту энергию беспокойства, вот этот адреналин, который поднимается, человек может как раз-таки направить на то, чтобы его выступление было очень ярким и энергичным. А другой пример – спецназ. Чтобы люди спецназа могли выполнять задания повышенной опасности и сложности, и чтобы их можно было бросить в горячую точку, чтобы они могли спасать людей, их будут гонять до седьмого пота, мучить разными испытаниями, заставлять бегать с 50-килограммовыми весами. Они будут падать без сознания, уставшие, и это месяцами, иногда годами тренировки проходят. Но потом, зато они спасают жизни многих людей и могут выживать в тяжелейших условиях, потому что они становятся натренированными с помощью этого стресса. Это вселенский закон. Матушка природа также дает нам множество уроков. Например, бриллиант. Бриллиант, который является королем всех драгоценных камней, это не что иное, как уголь, который очень долго, миллионы лет находился под колоссальным давлением. И постепенно-постепенно он превратился в бриллиант. Простой уголь, черный уголь. А золото, король металлов, очищается огнем. От тончайших примесей золото очищается очень жаркой температурой. Или гусеница, чтобы стать бабочкой, проходит через серьезные испытания и трансформацию в замкнутом коконе. Там происходит этот процесс трансформации. Или птенец, чтобы родиться на свет, должен выбраться сам из яйца, разбив его изнутри. Ему нужно преодолеть этот стресс, приложить усилия, преодолеть все трудности, и тогда он рождается на свет. И вот трудности, они мобилизуют энергию, и не нужно ее подавлять. Наоборот, ее можно трансформировать для достижения успеха. Так что стресс сам по себе может преподнести нам огромный подарок, если мы будем знать, как его правильно использовать. И первое, что нужно понять, что надо принимать трудности с благодарностью. И для этого нам нужна прочная основа, потому что в жизни каждого из нас когда-то наступят бури. И неважно, вы монах без кубышки или миллионер с огромным счетом в банке, маститый вы ученый или необразованный простак, стресс, жизненные коллизии, трудности, сложности неизбежны для каждого. Неизбежны. И дело не во внешних обстоятельствах, потому что бедняк страдает из-за отсутствия денег, богатый из-за высоких налогов. Работающие люди жалуются на начальство и работу, безработные на ее отсутствие. Женатые страдают от одиночества. Да, а когда женятся, страдают от близких отношений. Дело не во внешних обстоятельствах. Трудности приходят каждому. И стресс также приходит каждому. Потому что мы должны расти в жизни, мы должны расти. И для этого нам нужна очень твердая опора. И желательно, чтобы эта опора была на вечной основе, как говорится в Библии, строй свой дом на почве из камня. Тогда какие бури ни пришли в твой дом, он не будет разрушен. Они не разрушат этот дом, потому что если построить дом на песке, то первая же большая волна смоет этот дом. И трудности нам нужны, без них мы не сможем расти. Если их убрать из нашей жизни, мы сразу же заснем, станет скучно. Поэтому это проявление любви Бога, что сзади всегда будет ехать каток, напоминая нам, что не надо расслабляться, иначе мы не будем идти вперед. И вот если у нас есть эта прочная основа духовная, то даже в самые сложные периоды мы сможем оставаться целостным человеком. И вот тезис, который помогает проходить через трудности, это основной тезис, что за всем стоит высшая сила, любящая высшая сила, у которой есть высший замысел, и которая желает нам блага, и хочет, чтобы мы стали абсолютно счастливыми. И исходя из этого, складывается вся наша жизнь. Мы должны понимать, что сверху идет сила опеки, руководства, поддержки, которая незримо всегда присутствует в нашей жизни. И ведет каждое живое существо к счастью и обеспечивает всем необходимым, чтобы это счастье произошло. И не надо здесь, конечно же, очень грубо оценивать счастье, как счет в банке, крыша под головой. Иногда это намного более тонкие вещи. Даже когда человек всего лишается, он может быть счастливым. Есть много примеров. Поэтому проблемы к человеку приходят в зависимости от его роста. Все тоньше и тоньше и тоньше. Вначале очень грубые проблемы человек решает, потом начинает решать более тонкие проблемы. И к нам трудности приходят не для того, чтобы нас убить, это понятно. Когда родители хотят, чтобы дети выросли, они перестают им разрешать играть целый день в песочнице и отправляют в школу. Учиться, набираться мудрости, взрослеть, принимать на себя ответственность. Воспитывают их и наказывают, даже наказывают, когда это надо сделать. Как говорится, в Бенгалии поговорка: пожалеешь палку, испортишь сына. Иногда надо наказать. Как минимум взять в руку и пригрозить. Иначе человек не вырастет. Если просто постоянно позволять человеку расслабляться и игра в песочнице, то будет эдакий Тарзан в городских джунглях, который ничего не умеет, говорить не умеет, брать на себя ответственность не умеет. Есть реальные дети, которых нашли в лесах, которые жили в лесах вместе с животными. Они мало похожи на людей, очень примитивно мыслят. Это не как в мультике про Тарзана. Совсем другая печальная картина. Они даже не умеют разговаривать и только мычат. Ползают и мычат. Практически не развиты. И важно также в моменте, когда к нам приходят трудности, под каким углом мы смотрим на проблему. Потому что любая неприятность, которая к нам приходит, если на нее смотреть под лупой, под определенным углом, то она будет очень большой и весьма серьезной. А если рассматривать ее со всех сторон, то, возможно, в ней есть и положительное зерно, зерно новых возможностей. Некая вещь скрытая, которую мы сразу не видим и оцениваем ее по-настоящему только потом, спустя время. Как есть история интересная про одного учителя и его ученика. Этот учитель воспитывал царевича. Он знал, что когда царевич вырастет, он будет править целым государством. И поэтому он его воспитывал в строгости для того, чтобы научить, что правильно, а что неправильно. И вот однажды, ни с того ни с сего, без всякой видимой причины, этот учитель пришел к царевичу, взял хворостину и избил его сильно. Сильно избил. Царевич не понял, почему это произошло. Он очень сильно обиделся на своего учителя. Невероятно сильно. Обида кипела у него внутри. И вот он вырос. И когда он вырос и стал царем, он вспомнил свою обиду на учителя и решил поквитаться с ним. Не мог вынести. И нашел этого учителя спустя много лет. Пришел к нему с решимостью отрубить ему голову за то оскорбление, которое нанес ему в детстве. Но решил спросить у него, зачем? Зачем? Зачем ты это сделал? Ведь я же ничего такого плохого не сделал. Зачем ты меня избил тогда? И на что учитель ответил ему, я хотел, чтобы ты познал горечь несправедливости. Чтобы в будущем, познав эту горечь, ты никому никогда не поступал несправедливо. И тогда этот царевич понял замысел своего учителя, и в сердце у него появилась огромная благодарность. Огромная благодарность. И он простил его в этот же момент. И иногда мы понимаем, зачем с нами происходит та или иная ситуация, только спустя время. И становимся благодарнее. Поэтому важно пытаться расширить понимание проблемы хотя бы во временном периоде. У каждого из нас есть опыт, когда мы оглядываемся назад и видим, что ситуация, в которой, оказавшись, я очень сильно переживал, выйдя из нее, я видел, что это пошло мне во благо. Иногда бывает даже цепочка таких событий, которые приводят к очень хорошему результату. Хотя, когда мы проходили через эту цепочку, она очень сильно нас беспокоила, раздражала, мы приходили в уныние, стресс или гнев. И так вот узкое мышление мешает нам видеть шире. И иногда мы не ценим жизнь и то, что нам дано в жизни. Поэтому трудности приходят к нам для того, чтобы мы переоценили свою жизнь и также стали благодарны. И если нам для трансформации нужна катастрофа, то нам ее очень просто организуют. И потом, после этого, мы будем похожи на парня из фильма, который чудом выжил. И не верит в свою удачу, что он выжил. Все проблемы, беспокоившие его раньше, уходят на 10-й план. И он понимает, я жив. Ребят, продолжаем, это главное. Потому что с помощью острых событий в жизни происходит некоторая переоценка важных вещей. Как у меня друг однажды упал между путей, спешил на поезд. Очень переживал, о чем-то постоянно думал. В голове у него крутилось сотня мыслей, он мне рассказывал. Его что-то разгневало, ему что-то не нравилось. Ему не нравилось, как с ним поговорил проводник, когда пропал его на поезд, потому что он опаздывал. Ему не нравилось то, что в магазине он не смог купить свою любимую еду, и вот он так в разгневанном состоянии бежал на поезд. И когда он добежал до поезда, поезд уже тронулся. и ехал. И еще проводник не успел закрыть одну дверь. И вот он попытался запрыгнуть в этот уходящий поезд. И когда он в него запрыгивал, так получилось, что он в него запрыгнул, стукнулся об одну сторону, потом стукнулся о вторую сторону и понял, что его выбрасывает из поезда, и он уже не может ни за что схватиться. И так он упал между поездом и путями. Вот прям в аккурат в этот промежуток. И когда он упал на рюкзак и понял, что он лежит, и поезд едет с одной стороны, с другой стороны стена. Но с ним ничего не произошло. Даже царапины на нем не осталось. Он отделался легким испугом. Но после этого он встал, ему помогли выбраться люди, которые наблюдали всю эту картину. И он, ошалевший, понял, что он выжил. И сейчас его проблемы, которые беспокоят, абсолютно не беспокоят. Он начал очень глубоко задумываться над своей жизнью. В этот момент все мелкие внешние проблемы, они перестали его волновать. И начали волновать серьезные глобальные проблемы. И он вообще стал очень благодарен за то, что он выжил, и за то, что у него осталось две руки, две ноги и голова. Это была точка пересмотра всей жизни для него. И вот такие ситуации могут к нам тоже приходить, для того, чтобы сдвинуть нас с этой мертвой точки. И стресс – это когда разум теряет способность двигаться к своей цели. Человек теряет цель в жизни, теряет жизненную нить, приходит в некоторое беспокойное состояние. И так как разум вдохновляет психику жить, то при утрате цели психика рушится у человека. Он не может понять, что ему делать дальше. Это состояние психологического стресса. Человек не видит выход из ситуации. Ему кажется, что все очень сложно и дальше будет так продолжаться. Человек иногда впадает в роль жертвы и сбрасывает с себя ответственность за свою жизнь, психует или хватается за бутылку, за сигарету. Но если человек имеет достаточно разума, чтобы принять себя ответственность за то, что происходит в его жизни, а также смелость, чтобы проявить инициативность для творческого преодоления своих проблем, он сможет по-настоящему реализовать свою свободу выбора. Есть интересная история про одного адвоката. Это был адвокат Аль Пачино, очень известного преступника в Чикаго, у которого руки были по локоть в крови. Этого адвоката звали Эдди. Он также был немного хитрым человеком, но был очень хорошим адвокатом. И Аль Пачино и всю его банду не могли засадить за решетку благодаря тому, что Эдди защищал их в судах. И он был очень богатым. Ему за это платили огромные деньги. У него был свой самолет, своя вилла. Он жил, не зная бед, но у него был сын. И сын – это была его слабость. Он очень любил своего сына. И вот в какой-то момент он подумал, я дал сыну единственный пример. Хороший пример. И сын его как раз рос и хотел стать достойным человеком. И вот Эдди понял, что я не дал сыну достойный пример, но очень хочу это сделать. И поэтому в какой-то момент он решил поступить по-честному и сдать всех преступников. Аль Пачино и всех остальных его подельников. И он так и сделал. Аль Пачино засадили в тюрьму, но он понимал, что сделав это, он рискует своей жизнью и, скорее всего, с ним поквитаются. Так и случилось, через некоторое время его машину остановили, когда он ехал в машине, и расстреляли прямо в автомобиле. То есть за свой поступок, за то, чтобы показать пример сыну, он поплатился своей жизнью. Это вот пример человека, который взял на себя ответственность за свою жизнь и захотел сделать что-то достойное. И есть другая история про одного летчика, который служил в армии Америки, морском флоте, авиаморской флот. И однажды, когда они были, им нужно было вылететь на задание, и они на самолетах вылетели на задание. И вот этот летчик, его звали Буч, он понял, что его бак не залили топливом, и ему надо возвращаться обратно на авианосец. И вот он, скрипя зубами, начал возвращаться на авианосец, потому что так бы он не долетел до места назначения. И вот когда он начал возвращаться, он увидел, что 9 самолетов летят бомбить авианосец, на котором 1000 человек находится. И самолеты с авианосца уже все улетели, он единственный, кто возвращается. И перед ним стоял выбор, что делать, потому что напасть на них было верной смертью также. Но он понимал, что если он этого не сделает, то 1000 человек на авианосце, они погибнут. И поэтому он начал нападать на них, начал из всех своих орудий палить по ним, летать между ними. Иногда он крыльями цеплял их, атаковал. В общем, он вел себя как камикадзе, как сумасшедший. За это время он успел 5 самолетов подбить. И остальные самолеты, бомбардировщики, они поняли, что это какой-то сумасшедший. И если сейчас хотя бы еще один такой сумасшедший встретится из американских войск, то они просто банально все погибнут. Поэтому они решили развернуться и улететь. И это все наблюдали с авианосца. И он, этот Буч, еле-еле как-то приземлился на авианосец, хотя был очень подбит. Но он дотянул, сел на авианосец, и его наградили очень высокой наградой, самой высокой наградой. И в честь его назвали очень знаменитый аэропорт в Чикаго. В честь его фамилии называется О'Хара. И что интересно, что этот летчик, это был сын этого Эдди, адвоката Аль Пачино. То есть Эдди показал достойный пример своему сыну, и сын помнит этот пример, когда случилась сложная ситуация, он также решил пожертвовать жизнью ради спасения других людей. Это то, что человек может выбирать жизни, как ему жить, несмотря на обстоятельства. И разумный человек означает, что мы знаем, как правильно выбирать себе цель в жизни. Когда человек сам способен выбирать себе важную миссию жизни, и в этом случае он получает веру, через эту веру к нему приходит энтузиазм так поступать и так жить. Поэтому нам нужно знание, и знание, как жить правильно, нужно для того, чтобы не зависеть от ситуации, а идти к своей цели, идти к своему счастью. И стресс – это реальная сила, помогает нам приблизиться к своей цели. Вот эти трудности делают человека сильнее. Он может пересмотреть свои взгляды. Но зачастую стресс приходит очень серьезным образом. Не просто как какие-то нервные импульсы, на которые можно не обращать внимания. Нет, стресс – это довольно серьезная вещь. Иногда он приходит как карма. Это влияние планет, различные периоды. Когда во Вселенной возникает определенная атмосфера, она влияет на нашу судьбу, она переключается, и мы должны испытать определенные сложности. Меняется отношение к нам людей, меняется успех в делах, меняется внешняя ситуация и внутренняя ситуация. И когда это происходит, то обычные методы, которые нам раньше помогали, обычные схемы, по которым мы раньше жили, они перестают работать. Уже телевизор не помогает, театр не помогает, конфеты не помогают. И человек не знает, что делать, и начинает метаться в жизни. Кто-то скажет, я не готов проходить трудности, зачем они мне? Но жизнь нас спрашивать не будет. Как, например, когда мы поступаем в ВУЗ, наша задача была поступить. А расписание у нас уже не спрашивает никто. Нам его просто вывешивают и ставят перед фактом. Вот, пожалуйста, уроки с 9 до 5. Экзамен в конце семестра. И двоечники, которые не хотят учиться, обычно сильно страдают. Им все в тягость. Тогда как те, у кого другой подход, они понимают, зачем им учеба, у них есть цель. И они проходят и получают аттестацию, становясь специалистами. И трудности есть у всех и всегда. И возникает вопрос, тогда почему же одним они помогают вырасти, а других, кажется, убивают. И люди не... Это проявление того, что трудности – это уроки, от понимания, какой конкретно это для меня урок, как он мне помогает, возможно, только в благости. Когда человек немного смотрит на свою жизнь с философской точки зрения, до этого человек просто терпит или не терпит, но точно не понимает, что происходит. И стресс – это еще одна темная, холодная ночь на склоне Эвереста. И у каждого из нас он свой, этот Эверест. Просто не надо забывать, зачем мы на него взбираемся. Это подход разумного человека в благости. Потому что вначале всегда трудно. Если человек идет по правильному пути, он встречает сложности. Но в конце его ждут радость и бонусы. А в страсти, наоборот, вначале всегда радостно, приятно, потому что очень легко, все кажется прекрасным. Вечером загулял с друзьями за пузырем, то с утра вряд ли будет очень приятно. Или если ты куришь, чтобы успокоиться, то потом тоже будет бонус. Или если ешь, что попало, то можно ждать язву желудка. У всего есть свои последствия, особенно в страсти, когда человек пренебрегает этими принципами благости. А в невежестве все плохо и в начале, и в конце. Там всегда все плохо. Человек просто не осознает, что с ним происходит, сидит в яме и не понимает, на него все валится, он даже не анализирует. Просто терпит, скрипит зубами. И вот если человек в невежестве проходит через кризис, то иногда он даже сходит с ума. Так человек становится наркоманом, алкоголиком. Просто он не смог выйти из состояния стресса и усугубил его своим неправильным поведением. Алкоголем, наркотиками, греховной жизнью, развратом. Он не смог с помощью своего разума взять ум под контроль. Потому что контролирует наш ум разум. Когда мы спим, разум спит, ум не спит. Снятся сны. Бодрствование – это когда разум взял ум под контроль. Все, мы проснулись, и мы понимаем, так, хватит, надо делать дела. Это включает разум. И вот человек, который не проходит стресс, у него не хватает внутренней силы привязать разум к высшему источнику счастья, который даст ему силу. И это может случиться с каждым. Если человек вошел в штопор, не смог перенести стресса, ударов судьбы, то он может впасть в глубокую депрессию. И иногда ему нужно до точки, когда он поймет, все, я так больше не могу, когда он найдет себя уже в состоянии. И эта точка у всех разная, у некоторых она может быть даже не в этой жизни. Но так или иначе она с ним случится. И вот в каждой проблемной ситуации есть свой урок и зерно новых возможностей. Мы должны это понимать, не терять самообладание, понимая, что все это нужно для чего-то. Там есть некоторая новая возможность. Есть периоды в жизни человека, и переход с одного в другой часто сопровождается кризисом и стрессом. Потому что надо вырасти, встать на новую платформу, и старое уже не держит, а новое еще не сформировано. Вот это состояние как раз стресса, кризиса, когда старые механизмы не работают в жизни, мы не можем быть счастливыми, живя по-старому, а по-новому еще непонятно как, мы еще не научились. И это определенный кризис. Так бывают возрастные кризисы, например, в 25 лет, в 50 лет. Да, кризис средних лет, переходные периоды, когда человек чувствует, что что-то в жизни поменять, но пока еще непонятно что. Но, как минимум, надо понимать, что жизнь все время нам хочет дать. И это для этого нужно. И чтобы принять ситуацию, нам зачастую не хватает одной простой вещи – это доверие высшим силам. И как понять, какой именно урок я должен извлечь, это важный вопрос. А человек, он не понимает. Ну так а что? Что, почему меня бьют со всех сторон? Какой урок из этого? И вот энергия знания исходит из энергии любви. И вместе с ней, свыше. И энергия любви выражается в том, что мы начинаем благодарить. за ту ситуацию, которая с нами происходит. Мы настраиваемся на эту благодарность, улучшение себя, избавление от эгоизма. И когда человек настраивается на правильную волну, тогда к нему приходит знание в сердце, что за урок, почему он проходит этот урок. Он понимает, для чего все это было. И одна из помех в принятии, мы думаем, что мы лучше знаем, как оно должно быть и что нам надо, как оно вообще должно все быть. Дай волю нам, мы бы все перекроили в этом мире под себя, настроили бы очень хорошо, ведь мы знаем, как должно быть. Все должно просто стать моими слугами, исполнять все мои желания, и у меня должно быть все и сразу. И мне ничего не надо для этого делать. Вот, собственно говоря, и все. Вся концепция, которую мы бы применили. Мы думаем, что мы сами знаем, как нам лучше. Но это не всегда так. Поэтому важно быть открытым к тому, что посылает жизнь. Как есть эта история с мастером дзен, который пришел к профессору. Задавал вопросы и сам отвечал на них, считая, что все знает. И мастер в это время лил чай. Тот стал переливаться. И вот этот, который пришел к мастеру, он спросил, что вы делаете? И тогда мастер ответил, что ваша чаша ума переполнена, и в ней нет места для свежего знания. И вот как раз-таки вот это ощущение того, что я лучше знаю, что мне надо в жизни, оно мешает человеку принять свою судьбу с благодарностью, и поэтому он не понимает, зачем все это происходит. Поэтому, как часто бывает, если жизнь ко мне несправедлива, а уж тем более, если она больше справедлива к соседу, а не ко мне, тому, кто у меня на виду, то первая естественная реакция – это отторжение. Мы не согласны, недовольны, сопротивляемся, сетуем. Почему у других есть, у меня нет? Поэтому первый шаг к решению из позиции ученика в школе жизни – это принятие. Это мое, я получил по заслугам. Да, я согласен. Хорошо, а что дальше? И до тех пор, пока не произошло принятие, просто мы не можем определять свою реакцию, отношения и дальнейшие действия с нашими глубинными ценностями. Потому что мы просто не согласны и сопротивляемся. И пока мы не принимаем ситуацию, нашу реакцию будет определять боль, несогласие, неудовлетворенность. Обида и все остальное, как реакция на ситуацию. Тогда как принятие успокаивает ум, приносит мир душе, и тогда к человеку раскрываются уже возможности, как решить ситуацию. Уже только после этого, после принятия. И вот это принятие происходит благодаря молитве и благодаря контакту, сердечному контакту с высшими силами, когда человек обращается к Богу и спрашивает: «Господь, зачем это мне нужно? Помоги, подскажи». И тогда его ум успокаивается и приходит понимание. И через эту молитву человек сможет обрести силы, которые придут к нему для преодоления трудностей. И через эту молитву человек становится способен направлять свою жизнь в нужное русло, основываясь на вот этих самых глубинных вещах, глубинном понимании того, для чего я родился в этом мире, каково мое предназначение. Также благодарность очищает сердце от боли. Это очень просто, что человек... Боль, как выяснили психологи, рождается именно из-за того, что человек не согласен со своей судьбой. С тем, что происходит что-то не так, как ему хотелось бы. Отсюда возникает очень сильная боль внутри. Вплоть до жжения, до ступора человека доводит. И вот может возникнуть вопрос, а все ли трудности я могу преодолеть, потому что иногда приходят проблемы, которые мы не можем решить. И вот многие проблемы, которые приходят к нам, приходят не для того, чтобы мы их решили, а для того, чтобы мы достойно поступили в этих ситуациях. В культовом фильме «День сурка». Если кто помнит, герой попал в ситуацию, которую не мог поменять. Один и тот же день, повторялся вновь и вновь, одни и те же ситуации. Пока он не расслабился, понял, что ситуация безвыходная, я ничего не поменяю, надо менять себя. И вот когда он начал себя вести максимально достойно, то и ситуация также поменялась. Да, есть ситуации, которые мы не сможем решить, и в этом наш урок не в этом, чтобы их решить, можно так сказать. Мы можем только правильно санкционировать. Есть одна интересная история. Царь ведический, который проявил максимальное сострадание, он постился 48 дней, его бросало в дрожь от усталости, голода и жажды, но он не терял самообладание при этом. Ему принесли еду и воду для выхода из поста, и тут к нему начали приходить один за одним люди, начиная с высоких почитаемых людей, высших сословий, до самых низших и падших. И он отдавал свою пищу и в конце отдал даже воду, так и не съев ни крошки, и не сделав ни отдыха. И тогда он произнес молитву, где, обращаясь к Господу, сказал: «Мне ничего не надо, позволь мне быть рядом с другими живыми существами и избавлять их от страданий, потому что, отдав последнюю пищу и воду нуждающимся, я сам избавился от голода, жажды, страха, иллюзий, страданий. Я понял, что в этом мире мне ничего не грозит. Я стал абсолютно бесстрашен». Такую молитву он произнес. И тогда перед ним предстали существа, боги, которые переоделись во всех этих людей, которые приходили к нему, чтобы проверить его, и сказали: «Ты прошел испытание, ты очень достойный, ты прославишься на весь мир. Проси, чего хочешь». Он просто выразил им почтение и сказал: мне ничего не надо, я и так удовлетворен. То есть такую силу обрел человек, вот это испытание, такую внутреннюю целостность. И последнее, о чем хочется сказать, это что любые трудности для человека становятся преодолимы, если человек принимает прибежище высшей цели жизни и принимает прибежище у Бога. Тот, кто, проходя через испытание, обращается к Богу, всегда выигрывает, тот, кто связывается с Ним. И даже если с внешней точки зрения что-то идет не так, и все рушится, он может даже оставить тело, ему могут грозить какие-то большие опасности, но он все равно ничего не теряет, потому что после жизни он попадает либо к Богу, либо в рай, либо возвращается на землю, рождается человеком в очень богатой семье или в семье очень праведных людей, так говорят веды. Человек, который обращается к Богу, он никогда не проигрывает. Даже если с внешней точки зрения кажется, что с ним случилось что-то страшное. Но это все зависит от его отношений с Богом, потому что бывает так, что человек, который принимает прибежище у Бога, несмотря на все испытания, чудом выживает, непонятно как, проходит через все испытания. Например, мне рассказывали историю про одну бабушку 70-летнюю, которая во время грузино-абхазской войны, там все бежали из Абхазии, и чтобы уйти, надо было преодолеть горы, горные перевалы. И была глубокая осень, в перевалах стоял снег, не было времени ничего брать, просто люди хватали, что было. Кто-то брал золото, кто-то брал еду, какой-то скарб. Но много не унесешь, потому что очень большие расстояния надо было проходить пешком. И вот была одна 70-летняя бабушка, которая читала Бхагавад-гиту, ведическое писание, и это единственное, что она взяла с собой, как священный текст. Бхагавад-гиту она ее взяла с собой, и когда они шли через горы, то многие замерзли, умерли, молодые люди тоже, они не выдерживали. Кто умер от голода, кто-то от усталости, кто-то замерз. Нечеловеческие условия. И а этой бабушке было 70 лет, у нее не было ни еды, ни воды, ни сил, только Бхагавад-гита и вера в Бога. Она вручила себя ему, и она смогла перейти через эти горы и остаться в живых. Потому что, если, как говорится в ведах, если Господь кого-то хочет защитить, то его никто не сможет убить. А если кому-то Господь решил, что пора уходить из этого мира, то его никто не сможет защитить. Поэтому любая трудность преодолима, если человек обращается к Богу. Если не может решить проблему своими силами, то обязательно с помощью высших сил он эту трудность преодолеет, пускай не на внешнем грубом уровне, но на внутреннем точно. На этом пока остановимся. Давайте обсудим вопросы.
Спасибо, Александр, за важную тему, которую вы подняли, которую поделились. Да, есть у нас некоторые вопросы, которые пришли от слушателей. И вот первый. А что делать, если ты не дамасская сталь, а что-то хрупкое? Бывает же такое?
Да, конечно, бывает. Но мы приводили пример, когда родители воспитывают детей. Не хотят. Они постоянно их подстраховывают. И испытания, которые приходят, которые они им устраивают, они нужны для роста и по силам. Это не так, что трехлетнему ребенку дадут меч в руки и скажут, иди сражайся на поле боя. Нет. Человеку приходят трудности, которые он может вынести. Для этого нужно приложить чуть больше усилий в самоосознании, в развитии духовном, морально-нравственном, иногда физическом, также смотря от того, что приходит. Поэтому каждому из нас даются свои трудности. Свои трудности. И это внутренний рост. Мы сейчас не говорим о внешнем, потому что на самом деле, если посмотреть на этот мир с рациональной точки зрения, то этот мир – это трагедия, тут все заканчивается смертью. Да, но жизнь, она всегда заканчивается смертью, но жизнь, она на то и жизнь, что в ней мы должны из нее что-то ценное вынести из этой жизни. И каждая ситуация для человека, который развивается, который идет путем духовного самоосознания, повышения и развития своих качеств, каждая ситуация будет ценным уроком, через который он может пройти. И как мы говорили, иногда бывает, что ситуация внешне непреодолима, как болезнь какая-нибудь сложная. Но в этой болезни человек очень склонен переоценивать свою жизнь с нуля и думать... Смотри-ка, я вот так неправильно себя вел, и здесь неправильно себя вел, и здесь я неправильно отношусь, и меняет свою жизнь. Как есть книги, которые пишут люди, заболевшие сложными болезнями, раком, и они описывают свой опыт и говорят зачастую, что моя жизнь улучшилась, это лучший период, который со мной случался, потому что я начал действительно ценить настоящие вещи, потому что все искусственное ушло на десятый план. Я начал ценить настоящие вещи, вкладываться в это, и теперь я вижу, какое это благо приносит мне. Такой ответ.
Благодарю вас за него, за такое разумное объяснение, и тогда переходим к следующему вопросу. Обязательно ли нужно преодолевать свои страхи? Можно ведь жить, просто не соприкасаясь с ними.
Преодолевать свои страхи, можно жить, не соприкасаясь с ними. Но если это ваши страхи, то как вы не будете с ними соприкасаться? Вот такой вопрос, потому что если страх есть, он есть. Он сидит внутри. И, конечно же, не надо баламутить воду, там, не надо ходить по ночам непонятно где, и лезть на рожон, ездить со скоростью 400 км в час на мотоцикле на заднем колесе. Понятно, этого не надо делать, можно разбиться, ну как бы преодолевая страх же, да? Но все равно мы должны понимать, что у нас есть набор страхов, которые мешают нам жить, баламутим мы воду или не баламутим. И основной страх – это страх смерти, который приходит к нам, когда человек не понимает природы своего существования, то, что он вечная душа, и то, что у него есть предназначение в этой жизни, потому что, когда зачастую заходит разговор об этом, люди говорят, да зачем вы об этом все время говорите? Что, нет других тем, что ли, поговорить? Но можно посмотреть на жизнь человека, который так рассуждает. Если его жизнь не направлена на саморазвитие, и эта жизнь с высшей точки зрения бесцельна, то результат этой жизни не будет высоким. А если человек задумывается над смертью, как говорили в Греции, философия – это помнить о смерти. То есть человек помнит о смерти, о том, что его жизнь коротка, и в этой жизни он должен что-то важное понять и что-то важное успеть сделать с этой жизнью. И вот человек избавляется от страхов именно тогда, когда он понимает, что он не тело, а что он душа, и что смерть – это лишь ступенька к новой жизни, тогда человек избавляется от страха по-настоящему, когда он еще подтверждает свое вот это понимание действиями в жизни, когда он действительно развивается, идет по духовному пути, тогда он точно избавляется от страха, его уже ничем не испугаешь. И вот это настоящая достойная человеческая жизнь, потому что человек чувствует себя спокойным при жизни, он не боится смерти, и он может помочь другим также найти это умиротворение и избавиться от страхов. Поэтому с этой точки зрения хорошо поработать со своими страхами, хотя бы понимать, что они у нас есть, не закрывать на это глаза. Потому что из страха смерти все остальные беспокойства рождаются. Страх потерять что-то в этом мире. Мы очень сильно держимся, поэтому страдаем. Из-за непонимания того, что жизнь временна, мы цепляемся за какие-то временные наслаждения в этом мире. За машину, и не дай бог ее поцарапают, мы будем очень сильно печалиться, за квартиру, если там отклеилась обоина, мы тоже будем очень сильно переживать, не понимая, что это временное прибежище, и у нас есть более высокий уровень жизни, высшая цель, к которой мы должны прийти. Вот, и мы будем отдавать себе отчет или не будем отдавать себе отчет, мы будем постоянно беспокоиться. Как ученые выяснили, что каждые 3 секунды человек о чем-то беспокоится. О чем-то боится. Что-то боится потерять, что-то боится встретить. Постоянно беспокоится. Поэтому, закрывая глаза или нет, ну, этот страх присутствует, с ним что-то надо делать, да, чтобы быть счастливым. И вот духовное знание как раз-таки помогает выйти на этот уровень умиротворения, причем платформа будет настоящей. Не какой-то иллюзорной, когда просто закрыли глаза и как будто бы нету. А настоящий, мы понимаем, все это есть, да, смерть придет. Но я живу ради более высоких вещей. Смерть, жизнь и смерть – это некий инструмент для моего самоосознания.
Спасибо за ответ. Сейчас подумалось, что иногда люди, которые стоят на духовном пути, у них появляется страх не развиться и застрять на каком-то определенном уровне развития. Вот как его преодолеть? Ведь этот страх не преодолеть просто развитием. Ты же боишься не развиться. Что с этим делать?
Боишься не развиться. С одной стороны, это хороший страх, который толкает человека на развитие. С другой стороны, если человек идет по пути развития, то чего ему бояться? Он просто идет, и путь духовного развития счастлив от начала и до конца. Так описывают веды. Если человек идет настоящим путем самосовершенствования, самоосознания себя как духовное живое существо, то даже с самого начала присутствуют 2 таких элемента. На санскрите они называются клеш огни и шубхада. Клеш огни – это человек избавляется от всех страданий, а шубхада – к нему приходит все благоприятное в жизни. Даже с самого первого уровня, как только человек становится на духовный путь, это все приходит, и человек чувствует радость уже даже в самом начале. Он чувствует, что он что-то получает, это что-то настоящее. Уходят же страдания, прям уходят, он чувствует, что то, от чего я раньше страдал, от этого я уже не страдаю, стало легче жить. И он видит, что в его жизни очень благоприятного много стало. Да, на внутреннем уровне и на внешнем уровне ситуация меняется. Поэтому он чувствует, что он идет по этому пути, он радостен. И вот этот страх не развиться, он как тонкое настроение того, что я не достигну чего-то в этой жизни, чего хочу достичь, он подталкивает его идти вперед. Это хорошая ситуация, потому что он начинает ценить то, что у него есть. Если бы этого страха не было, человек вряд ли бы ценил. То есть, окей, классно все пришло, но я не боюсь потерять, поэтому пойду и все грехи за один день совершу. Будет же весело. Весело будет? Весело. Если человек не боится потерять что-то настоящее, что он обрел, причем иногда он обрел в часах медитации, каких-то аскез, служения, проходя вот этот путь самопознания, саморазвития, то он это и не будет ценить зачастую. Поэтому это нормально. Такой страх, переживание, это очень хорошее переживание.
Спасибо, что успокоили. Значит, все преодолимо. И тогда переходим к следующему вопросу. Меня постоянно донимает начальник на работе и незаслуженно урезает зарплату. Просто принять не могу и не хочу это. Всегда ли нужно начинать с принятия или иногда нужно бороться и пытаться улучшить?
Очень хороший вопрос. Да, здесь два момента. То, что мы можем изменить, надо постараться изменить. Если мы чувствуем, что это правильно, надо постараться изменить. Да, можно поговорить с начальником. Но вначале нужно понять, что все-таки мы это заслужили. Как я, когда получаю визу, когда лечу в какую-то страну, тоже наблюдаю такую картину, что, по идее, те, кто должны получить визу, и вот они уверены, что они получат визу, они подходят к окошку, им отказывают. А люди, которым вот смотришь, ну не должен он полететь в эту страну, вообще как-то не подходит. А ему дают визу. И вот человек, консул, который сидит и ставит штампы в паспорта, вы приходите к нему, и у вас на лице написана ваша карма. И вот он один человек, и он даже не знает вас по-настоящему. Но вот вы приходите и через окошко с ним общаетесь, и на самом деле его рукой, которая ставит штамп, руководит карма на вашем лице. Поэтому мы должны это понимать, что люди к нам относятся не просто так. Если это начальник, который нам урезает зарплату, возможно, мы когда-то были начальником и поступали с кем-то так же. И сейчас, чтобы понять эту боль, с нами случается то же самое. Как минимум, принятие будет заключаться в том, что я понимаю это неправильно. И я принимаю то, что с другими так я не буду поступать. Этот урок мы должны принять и смириться с этим, да, что окей, это неправильно, я так поступать не буду. Но потом, если мы уже успокоились насчет этого, мы можем какое-то время подождать, получив по-настоящему урок. Но если мы чувствуем, что мы что-то можем поменять, но со спокойным умом, с принятием своей судьбы, ведь идея-то в чем? Идея в том, чтобы, проживая жизнь, как... Есть два подхода к прожитию жизни, западный и восточный. Западный подход говорит о том, что мы станем счастливы, когда мы решим все свои проблемы. Вот так. И мы ждем, когда все наши проблемы решатся. А проблема в том, что проблемы, они не решаются и приходят одна за одной. Если какая-то решается, на нее место сразу 10 новых. А восточный подход говорит о том, что надо научиться быть счастливым в процессе решения проблем, уже во время. Это искусство, тонкое искусство йоги. Да, как в Бхагавадгите говорится, сражайся ради сражений, не думая о победе и поражении, потерях и приобретениях, счастье и горе. Это называется йога. Просто исполняй свой долг. То есть идея в том, что в этих ситуациях важно не то, повысили нам зарплату или не повысили, поговорили мы с начальником или не поговорили, а то, в каком настроении мы приняли повышение или понижение зарплаты и разговор, с каком настроением мы подошли к разговору с начальником. Счастливы ли мы в процессе этого? Как мы к этому подходим? Принимаем ли мы любой вариант исхода событий, как нашу собственную судьбу, с доверием Богу, или не принимаем? И это нас раздражает, гневает, бесит. И мы просто потом не находим себе места и месяцами ходим, и у нас в голове наш начальник, и вместо любви к своим детям, близким, друзьям, у нас ненависть к этому начальнику, который урезал зарплату. Вот в чем идея ведического подхода к жизни. В том, что эти ситуации призваны для того, чтобы мы научились оставаться внутренне целостными, проходя через сложность ситуации.
Какой интересный принцип. Знаю, есть известная молитва такая: «Господу, пожалуйста, помоги мне изменить то, что я могу изменить, и принять то, что не могу, и отличить одно от другого». Вот, мне кажется, да, в этом контексте она подходит. И тогда еще пару вопросов у нас есть. Сейчас многие говорят про выход из зоны комфорта, и обычно это понимается под какими-то экстремальными, не совсем адекватными вещами. Говорят ли об этом веды, и нужно ли это делать, и в чем?
Выход из зоны комфорта. Да, сейчас извратили это понятие, что мы должны просто прыгать, бегать, лазить на горы, Это не обязательно делать. Нет, выход из зоны комфорта означает, что человек начинает расти в тех сферах, которые ему по судьбе, по его дхарме положены. То есть, например, у человека есть предназначение в жизни, и он его не реализует по-настоящему. Ну, просто детство, например, и постепенно он взрослеет, и чтобы реализовать предназначение в жизни, стать более взрослым и помогать другим людям, ему нужно повзрослеть и созреть. И для этого ему нужно выйти из зоны комфорта. Ему нужно отбросить лопатки, песочные замки и пойти учиться в школу, потом в университет и в армию пойти, кто куда. То есть это некоторый выход из зоны комфорта, но для чего он нужен? Для того, чтобы исполнять свой долг. Выход из зоны комфорта не нужен для того, чтобы купить себе еще одну яхту и съездить на Бали, посмотреть на пальмы. Нет. Выход из зоны комфорта в случае пожарника должен произойти, когда случается пожар, и ему надо спасать людей, потому что это его дхарма, предназначение. Выход из зоны комфорта в случае врача должен произойти, когда к нему поступил пациент, и нужно делать ночью операцию срочно. Это выход из зоны комфорта. Выход из зоны комфорта подростка молодого, у которого есть много талантов, но он еще не может их реализовать, заключается в том, чтобы он шел, учился и тренировался, играть на гитаре, петь, все что угодно, для того, чтобы развить себе этот навык и стать тем, кем ему предназначено стать в этой жизни. Выход из зоны комфорта матери заключается в том, что она готова каждые 3 часа вставать, даже ночью, по любому зову ее ребенка, идти смотреть, все ли с ним так. Да, то есть выход из зоны комфорта нужен для чего-то. Это не сам принцип. Выйди из зоны комфорта, и вот ты научишься. Нет. У нас есть наши обязанности, дхарма, и наша судьба, наше предназначение. И выход из зоны комфорта должен происходить для того, чтобы реализовать свое предназначение. В повседневной жизни это так. Есть и экстремальные случаи, как, например, мы говорили, недавно самолет загорелся в Шереметьево. Что делать? И вот тут проявляется возможность человека пожертвовать собой. Это же выход из зоны комфорта. Иногда выход из тела, фактически, прямой. Когда человек просто лишается своего тела, но он делает это ради спасения других, как это известная история про Данка, который вырвал сердце, чтобы посвятить путь людям, которые шли в непроглядной тьме. Но его потом даже за это не поблагодарили. Но это уже другая история. Так или иначе, человек должен выходить из зоны комфорта ради чего-то большего. И вот это что-то большее, это нужно подходить к этому очень аккуратно. Потому что если речь идет, как сейчас трибун кричат только о деньгах, выходи из зоны комфорта, чтобы заработать лишний миллион, ну, да, конечно, вы можете повыходить из зоны комфорта, вы устанете и потом разочаруетесь. Даже если у вас будет 1 000 000 рублей в кармане, это не сделает вас счастливыми. Смысл в другом. Да. Для того, чтобы мы стали тем, кем мы должны стать в жизни для роста, и чтобы мы могли исполнить свой долг по отношению к другим, к Богу, к этому миру.
Получается, выходить из зоны комфорта в благости – это становиться сильнее не внешне, а именно внутренне развиваться, так?
Можно сказать и так. Можно сказать и так, да.
Спасибо вам за объяснение и за ответы. Тогда самый последний вопрос на сегодня по времени. Благодарность же должна быть искренней. Не получится благодарить сквозь зубы, когда тяжело. Как этого добиться?
Да, очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Дело в том, что как раз-таки вот это ощущение благодарности – это уже пройденный урок. И чтобы его пройти, человек должен принять ситуацию, настроиться на это правильно и действительно вырасти в этой ситуации. Потому что когда ситуация приходит, она же не просто так приходит. У нас до этого не было этой ситуации. Поэтому она и повергает человека в состояние стресса. И вот как раз-таки преодоление этой ситуации, оно завершается чувством благодарности. То есть это и завершение, и начало, потому что с этого чувства начинается некоторое новое качество в нашей жизни. Вот это зерно возможностей новых раскрывается, и мы видим, вот оно что. Поэтому для того, чтобы благодарность произошла, человеку нужно погружаться в молитву, медитацию. Это очень важно. И человеку как раз-таки в эти моменты очень хорошо успокоиться, просто успокоиться, потому что обычно внешние дела, они либо идут под откос, либо не получается ничего, либо жизнь просто стопорится на месте, и обычно человек начинает бросаться внешнее что-то менять, но здесь как раз-таки нужно остановиться и начать менять внутреннее. Через чтение священных писаний, новых идей в жизни принять, объяснить себе по-новому, почему это все происходит, с более высокой позиции. И уже человек становится более счастливым, да, и от этого может появиться благодарность. И также через медитацию, чтобы человек получил опыт. И мы говорили о том, что энергия знаний приходит с помощью энергии любви. Когда человек обращается к высшим силам, к Богу, с этим смирением, потому что обратиться к Богу – это уже смирение. Мы занимаем более низкую позицию, понимая, что есть кто-то более высокий, который заложил этот план. Я этот план не понимаю, не знаю. Но я хочу понять его в жизни. Я хочу принять его. И мы обращаемся к Богу. Это смирение. Это смирение – это уже часть пути любви по отношению к Богу. Это самая такая первая ступенька начальная. И вот вместе с этим ощущением, когда человек принимает, начинает молиться, медитировать, спрашивать по-настоящему, из глубины сердца внутри, подскажи, пожалуйста, как мне это принимать, что я должен поменять, либо что должно поменяться в жизни, то тогда человеку постепенно сердце успокаивается, и он начинает благодарить. Это внутренний процесс. Есть еще внешний процесс, который тоже очень работает. Просто посмотрите, за что я могу быть благодарным Богу в своей жизни. Руки, ноги, голова. Самый банальный пример. Да, если есть. Сравните себя просто с кем-то, у кого меньше, кто живет на улице, кому приходится просить подаяние, у кого нет ни рук, ни ног, или калеки. И посмотрите, сравните, у нас на самом деле много есть за что благодарить. Благодарность родителям, которые нас воспитали, благодарность учителям, которые помогали нам. Благодарность за то, что светит солнце, благодарность за то, что у нас есть воздух, за то, что мы живем, за то, что в наших венах текет кровь, за то, что мы утром проснулись, и у нас есть еще один шанс что-то понять в этой жизни. Благодарность за то, что у нас есть возможность что-то сделать для других людей. Очень много за что есть благодарить. И вот как раз ситуации стрессовые, кризисные, катастрофические, они бывают посланы человеку для того, чтобы он немножко успокоился в гонке за непонятными целями в жизни, которые не сделают его счастливыми, остановился и переоценил свою жизнь. И начал вкладываться в более стоящие вещи.
Спасибо вам, Александр. Действительно, замечала, что чувство благодарности, оно буквально открывает для тебя какой-то другой новый мир, в котором видно сразу столько возможностей. Спасибо, что делитесь с нами этими важными знаниями. Слушая вас, кажется, что в духовной жизни, в духовном развитии все так просто, понятно и легко достижимо. И будем с радостью ждать продолжения наших бесед о том, как навести порядок внутри себя и вдохновляться совместными беседами.
Спасибо вам большое. Всего хорошего. Доброго вечера.
Спасибо и вам тоже. До свидания.
До свидания.